«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня, как я уже анонсировала у себя в телеграм-канале и у нас на радиостанции, анонс был сегодня. Мы весь час посвящаем Беларуси, Республике Беларуси. Гость программы Богдан Беспалько, политолог, белорусист, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Вот, ну, у нас просто очень большая повестка накопилась, и хотелось все прям по полочкам обстоятельно разобрать. Я напомню нашим слушателям, что вот сегодня у нас 5 августа, а 8 августа в Республике Беларусь случатся президентские выборы, то есть там сейчас предвыборная ситуация, и вчера Александр Лукашенко выступал, делал обращение. В нем очень многие вещи были обозначены, перечислены. И мы хотели бы разобрать с нашим сегодняшним гостем, что можно уяснить себе из этого вчерашнего выступления, где он и про Россию сказал, и про молодежь, и про стариков. В общем, там много-много всего было сказано. Ну, я также о своем отношении, собственно, к выборному процессу, мне кажется, тоже он довольно ясно дал понять, что другому никакому человеку таких гигантских полномочий президентских, наверное, в таком виде передавать не стоит. Ну, и, собственно, еще там фоном, если так можно выразиться, да, имеются эти 32 задержанных наших человека, которые сейчас вот их опросили, допросили, и вроде бы белорусская сторона считает, что они были заброшены именно в Беларусь с целью дестабилизации. Ну, остается только гадать, я так понимаю, сами они в этом не признавались, но они давали разные показания. В общем, сделали вывод в Беларуси сотрудники, я так понимаю, КГБ, что они, эти 32 россиянина, должны были что-то такое сделать, но что вот предстоит выяснить. Давайте теперь отдаем слово нашему гостю. Я обозначила, в общем, широкий круг вопросов. Давайте начнем со вчерашнего выступления, потому что оно ближе всего по времени.
Давайте я единственное только вас поправлю. Может быть, я просто не расслышал, то есть расслышал неправильно. Выборы 9 августа, вы, кажется, сказали 8.
9, простите, да, 9.
Ничего страшного.
8-го день тишины. Кстати, да, ну к нам это, у нас союзное государство, я даже не знаю, к нам относится этот день тишины или нет.
Я думаю, нет, потому что выборы все-таки идут не президента или не главы союзного государства, а президента Беларуси. Поэтому мы, находясь в другом государстве, будучи гражданами параллельно с гражданством несуществующим, правда, пока еще, с гражданством союзного государства, имеем гражданство российское. Да, вчера действительно было очень обстоятельное послание Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию. И надо заметить, что оно должно было вообще-то проходить еще весной. Оно анонсировалось еще тогда. Его долго очень откладывали, наконец.
Да, повлиял или нет? Ну, хотя батька там не очень пугался этого коронавируса.
Я думаю, что да, здесь скорее речь идет не о коронавирусе, а о том, что, собственно, никаких особых успехов, никаких особых пряников предложить своим избирателям он не мог, и поэтому откладывал это послание максимально ближе к выборам. Коронавирус, конечно, это вещь опасная, и вот сейчас, скажем, поступает сообщение, что у нас в метро стали интенсивно штрафовать людей без масок и без перчаток, поэтому аккуратно, я сам только что приобрел себе маску, чтобы не быть оштрафованным. Но в любом случае коронавирус самим Лукашенко серьезно не воспринимался, серьезные карантинные меры в Беларуси не предпринимались, границы Беларуси не закрывала, и до сих пор они открыты, границы закрыли все соседи Беларуси, включая нашу страну, но сама Беларусь границ не закрывала. И, кстати, именно с этим и связано то, что эти 32 или 33 человека направились в Белоруссию для транзитного путешествия дальше. Послание, конечно, было при том, что обычно оно длится все-таки 2-2,5 часа или больше, оно было очень насыщенным, и прежде всего оно было насыщено эмоциями. Эмоций там было очень много, и, конечно, для меня было достаточно странно слышать призывы от Александра Григорьевича не поддаваться эмоциям, в то время как он сам во время, собственно, транслирования этого послания только и делал, что предавался этим эмоциям. Он злился, обижался, задыхался, он всячески подчеркивал, как он обижен на тех, кто, по его мнению, является в его адрес неблагодарным, например, хайпующая молодежь, или там какие-нибудь другие категории населения, о которых он так заботился, и которые сейчас на самом деле в такой уже массе его не поддерживают. Но если выделить именно политические моменты в его послании, то, конечно, здесь стоит сосредоточиться на нескольких вещах. Первое – это то, что в этом послании не было жесткого противостояния с Западом, к которому мы привыкли уже со стороны Александра Григорьевича и к которому привыкли на самом деле уже и на Западе, и не обращают на это особого внимания. Просто дежурная риторика. Но этой дежурной риторики в этом послании не было. Говорилось очень много о политике во всем мире, о сложностях во всем мире, о стагнации экономики, о беспорядках в США, о Брексите, о кризисе Европейского Союза, хотя, на мой взгляд, Александр Григорьевич сильно-сильно преувеличил. Такого уж кризиса, как он сказал, что ЕС трещит по швам, там нет. Говорилось о том, что везде идут войны, противостояния, конфликты, и только Беларусь – это очаг стабильности. То есть здесь первое, что стоит выделить, это то, что не было жесткого противопоставления Белоруссии и себя Западу, которое было раньше, которое выражалось в том числе и в том, что из Белоруссии, например, выгнали американского посла и свели дипломатические отношения к минимуму, а против самого Лукашенко и против его окружения были введены санкции персонального и иного характера.
Они, кстати же, еще не сняты, насколько я понимаю.
Да, они не сняты.
Они продолжают действовать.
Угу. Они не сняты и пока продолжают действовать, совершенно верно. Но это не говорит о том, что Запад не приветствует те шаги Александра Лукашенко, которые направлены против России или от России. Он их приветствует, но для Запада этого критически мало. Второе, конечно, что хотелось бы отметить в этом послании, это уже появление яркой антироссийской риторики. Ну, в начале послания звучала обида, что вот Россия перешла от братских отношений к партнерским, и высказывалось недоумение по этому поводу. Я думаю, недоумение это очень наигранное, фальшивое, потому что прекрасно известно и понятно, почему Россия переходит к более прагматичной рациональной политике, которую вот Александр Григорьевич так обозначил, как переход от братских отношений к отношениям партнерским.
А почему? Вот вы можете нашим слушателям пояснить, потому что это вот решения, которые где-то выше принимаются, а может быть, не все, может быть, многие наши слушатели бы с удовольствием даром бы отдали весь газ белорусам.
Вы понимаете, но я объясню сейчас. Дело в том, что здесь речь идет не только о газе, речь идет обо всех объемах чрезвычайно масштабнейшего, колоссального субсидирования белорусского государства, белорусской экономики, белорусского политического режима в целом. Но мы много раз уже приводили цифры, что за 10 лет только субсидии по энергопоставкам составили более 100 миллиардов долларов. То есть это 10 миллиардов долларов, которые вкладывались в Белоруссию каждый год. Это только энергопоставки. Это открытый рынок сбыта для белорусских товаров по всей территории России. Ну вот я езжу по территории России достаточно активно, но мне кажется, наверное, уже сложно найти хутор какой-нибудь, в котором не был бы магазин белорусских продуктов обязательно. Не было бы магазина белорусской мебели в каком-нибудь даже самом заштатном захудалом городке. Этот фактор, между прочим, очень ценен и очень важен, потому что рынок сбыта отсутствующий обесценивает и обесмысливает абсолютно любое производство. Самое качественное, самое наукоемкое, самое инновационное. Если нет рынка сбыта для этой продукции, то само производство становится совершенно бессмысленным. Если некуда это продавать, если некуда, соответственно, просто даже сбывать эти товары, то само производство, получается, никому не нужно. Оно остается на уровне проекта. Кроме того, здесь речь шла о кредитах, самых разных кредитах. Кредитах, которые шли непосредственно из государственного бюджета Российской Федерации. Кредиты, которые шли по линии Евразийского банка. Кредиты, которые шли от частных российских банков, то есть от коммерческих банков. И те условия, которые мы предоставляли для белорусских предприятий в рамках уже союзного государства ЕАЭС для работы на территории России. Но если мы сравним, в общем-то, Россию и Белоруссию, то станет понятно, что страны абсолютно неравнозначны по своему масштабу. Вот я часто приводил этот пример раньше, рад, что его сейчас приводят уже другие. Площадь территории России, она сопоставима с площадью некоторых планет, пусть и малых. Всем известна, например, планета карликовая Плутон, которая находится на окраине Солнечной системы. Ну вот, собственно, площадь России почти равна площади поверхности этой карликовой планеты. Так. Вместе с тем, Белоруссия – это очень небольшая страна, состоящая из 6 областей, с населением примерно в 9 миллионов человек, не имеющая выхода к морю, ну, достаточно такая компактная страна, восточноевропейская, восточнославянская, которая в лице своего руководства требует обязательно равных условий абсолютно во всем. Союзничество, оно не означает именно признание равномасштабности, равнозначности. Не может быть здесь и какого-то равенства голосов, потому что это будет уже обесценивать, собственно говоря, наше государство, наши усилия и масштабность нашей страны. Поэтому, когда со стороны Александра Григорьевича раньше звучали требования там, равных цен на газ, непременного субсидирования белорусской экономики в области поставок нефти, потому что, дескать, мы обязаны это делать. Все это звучало, на самом деле, очень фальшиво, и самое главное, что Россия была бы даже готова пойти на ряд этих шагов, если бы не несколько моментов. Первый момент – это вообще-то полное отсутствие реального движения к интеграции в рамках союзного государства. Ну, практически союзное государство, оно отсутствует. Оно существует на бумаге как проект, который только вот осуществил первый шажочек и на нем остановился. Оно выражается в том, что граждане Белоруссии могут приезжать на территорию России, здесь трудоустраиваться, жить без патента, без каких-либо других документов, даже без миграционной карты. Почему? Потому что граница между Россией и Белоруссией де-факто отсутствует, и, естественно, на границе человек эту миграционную карту, если он путешествует на поезде, на автомобиле, на автобусе, получить просто не может физически нигде. Ну, можно было бы, конечно, как-то этот вопрос решить, но мы пошли навстречу своему союзнику, и поэтому человек, приезжая в Москву, скажем, и регистрируясь здесь, как проживающий временно, получает заверение от сотрудников МФЦ в том, что ему верят, что он приехал именно такого числа, потому что у него нет миграционной карты. Он трудоустраивается, он работает, никаких проблем в этом нет. Но на этом все заканчивается. Почему? Потому что ни института гражданства союзного государства, ни каких-либо органов управления, законодательных органов союзного государства, которые предусматривались, нет. Они фактически отсутствуют. Нет валюты единой российского, простите, союзного государства. Нет институтов, которые предусматривают какой-то пост руководства для руководства этим союзным государством. Нет даже символики у союзного государства. И, естественно, у России это вызывает разочарование, потому что масса интеграционных проектов, развиваемых Россией на постсоветском пространстве, она предусматривалась как проекты прежде всего политические, а потом уже экономические. Экономически эти проекты для России, да, выгодны, но в большей степени, в гораздо большей степени они выгодны именно для тех стран, которые в эти проекты вступают. Это Киргизия, это Казахстан, Армения и Белоруссия. И в данной ситуации, естественно, требовать от России при отсутствии реальной интеграции и при отказе от интеграции в конце 2019 года в виде подписания 31 дорожной карты, очень, на мой взгляд, недальновидно и по меньшей мере странно. Ну, если мы союзное государство, давайте развивать единое союзное государство.
Слушайте, ну вот вопросов у меня тоже лично много возникает, когда я слышу это словосочетание «союзное государство». Мне, с одной стороны, очень импонирует эта идея, потому что прекрасно, когда мы можем действительно сесть на машину и практически там пересечь границу, ехать, и, ну, как одно единое целое, как гражданин ощущать это пространство, хоть и немножко другим, но все равно тоже открытым. Но с другой стороны, когда мы говорим об этой интеграции, вы начали с того, что у нас слишком разные условия входные, так сказать, для этой интеграции. Получается, что речь идет по большому счету просто о поглощении Белоруссии, то есть, ну, включение ее в каком-то смысле в состав России, потому что мы же не можем всерьез рассматривать вариант отказа от национальной валюты, например.
Почему? Или, почему не можем? А в Евросоюзе, посмотрите на страны Евросоюза, почему многие из них пошли на этот шаг ради интеграции в единое пространство Европейского Союза?
Хороший пример, да, соглашусь, и там, при том, что были есть евроскептики, все это работает и
даже евроскептики,
пока в моменте доллар.
Да. Поверьте, даже евроскептики, они очень ценят преимущества Евросоюза, которые выражаются и в единой валюте, и фактически в едином гражданстве, и во многих других аспектах, которые выражаются, например, в прозрачности границ. Прозрачность границ Евросоюза, она негативна только в том смысле, что вот поток мигрантов, который туда хлынул, сложно остановить уже внутри. Границ-то нет. Вот я помню, гулял в Словакии, и там граница между Словакией и Австрией, она проходит посередине реки. Вся граница – это просто бакен, на котором написано граница штату, граница государства. Все. Ни пограничников, ни таможенников, никого нет. Но в любом случае, если эти условия не устраивали белорусское руководство в 99-м году, зачем тогда было в 99-м году подписывать союзный договор? В союзном договоре четко указано, что эмиссионный центр единой валюты союзного государства должен быть один. При большей экономической мощи России, безусловно, этот эмиссионный центр должен быть здесь, в Москве. Это Россия, которая, в принципе, и вкладывается в большей степени, в значительно большей степени, на 90-99 даже процентов в союзное государство. Поэтому здесь возникает вопрос, ну, соответственно, если вы не хотите интеграции, ну, значит, тогда мы заканчиваем этот проект, процесс. Последней попыткой это было предложение подписать 30 с лишним дорожных карт. Это уже не союзный договор даже, это дорожные карты, которые предусматривали унификацию ряда законодательств. Ну, например, налогового законодательства. Вот к нам сюда сейчас возят белорусскую контрабанду в виде сигарет. Союзным договором не предусмотрено именно подобного рода перемещение товаров, так же, как и в ЕАЭС. То есть определенные товары под это не подпадают. Мы всего лишь предлагали согласовать, унифицировать ряд вот этих вот законодательств. И тогда
скажите,
действительно...
А с чем вы связываете вот отказ от этой идеи, от воплощения этой идеи? Ведь все-таки там руководство не менялось с 99-го года. У нас, можно сказать,
в Белоруссии? В Белоруссии оно не менялось с 94-го года.
Да-да-да. Ну, я имею в виду, если мы о союзном государстве подписали соглашение и с, так сказать, с тезисами о намерениях, или как это называется, в 99-м, да, с тех пор люди те же. А почему этого так... То есть даже нельзя это объяснить сменой, ну, сменой, допустим, руководителей. Почему это не происходит на самом деле? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что это не происходит по очень простой причине, что развитие союзного государства Александр Григорьевич Лукашенко воспринимает именно как угрозу своей личной власти. Он слишком
если
вошел
бы ему дали свой станок, ну, чтобы он тоже печатал эту общую, или вы думаете, что его просто полномочия сократятся и сойдут на нет?
Я думаю, что он так думает, что он боится, что его полномочия сократятся, сойдут на нет, и он это считает для себя лично, для своей семьи неприемлемым. То есть для него гораздо лучше быть вот президентом с гигантским объемом полномочий в Белоруссии, в небольшой, чем, соответственно, каким-либо руководителем в рамках союзного государства. Понимаете, дать печатный станок Белоруссии, ну, можно было бы, если бы мы в этом плане доверяли монетарной политике белорусского руководства. Вы представьте, что они напечатают бешеное количество денег, раздадут населению, вызовут инфляцию, которую потом придется гасить дотациями из российского бюджета, ну, или какими-то другими усилиями за счет российской экономики, за счет российских граждан и налогоплательщиков, за счет российских запасов, например, валюты и золота. За счет наших
золотых. То есть нельзя такие важные вещи отдавать, понятно, даже такому близкому человеку, как Александр Лукашенко. Но смотрите, я почему эти вопросы задаю? Потому что ведь вот это одна сторона, да, которая не получилась у нас, вот такое полное сращение с Белоруссией. Но ведь есть вектор развития риторики, мыслей, настроений совершенно в другую сторону. Я имею в виду население Белоруссии прежде всего.
Вы понимаете, население Белоруссии, то, с которым я общаюсь, оно очень разное, но основной там вектор вовсе не против России, основной вектор лично против Лукашенко. То есть люди, в принципе, готовы голосовать за любого альтернативного кандидата, более-менее приемлемого, ну, приличного человека, не маргинала, не преступника, не явного спойлера, только против Лукашенко. От Лукашенко все устали, все очень хорошо понимают, что он вцепился во власть, и он не хочет ее отдавать. Ну, вот в послании просто вот это сквозило. «Я ничего не отдам. Дайте мне спасти страну». А почему, собственно говоря, Александр Григорьевич, вы так уверены, что только вы один имеете это право и способность спасать страну? Только потому, что вы бессменно находитесь у руля 26 лет, и потому, что ваши сыновья, старшие и средние, являются, по сути, государственными чиновниками высокого ранга, да еще и связанными с силовиками. Потому что вы выстроили вертикаль власти очень жесткую, которая фактически является, ну, таким дворянским орденом новой шляхты, что ли. Только поэтому, ну, люди же тоже не идиоты там в Беларуси, они все это прекрасно, ну, понимают.
Смотрите, это то, что вот вы говорите, это да, конечно, это констатация такая, но ведь мы тут беседовали в эфире как-то с политологом таким из белорусским про лукашенковским. И он очень интересно сформулировал, то есть мы имели возможность вот послушать идейную линию той страны, она в том заключается, что Александр Лукашенко, он действующий президент, и все его дела, это и есть вот он и то, как он может делать. И они имеют в виду, что поскольку Беларусь, как считается, там на официальном уровне живет довольно неплохо, Ну, другой вопрос, как это оценивать, да, но там какие-то показатели, что-то они там осознанно там удерживают какие-то еще советские структуры, там развивают, укрепляют и так далее, что это и есть его, как сказать, такое портфолио, да.
Портфолио, да, я понял вашу мысль.
На следующие
мысль,
выборы,
да.
А у всех остальных просто слова. Нет, это очень хорошая такая...
Ну, давайте посмотрим на итоги правления, Александр Григорьевич. Он же вот сейчас во время послания, он ссылался на что угодно, на обстановку в мире, на плохую Россию, которая вот перешла там на партнерские отношения, которая послала там 30 с лишним боевиков, чтобы там его Александр Григорьевич там свергли там и так далее. И причем он публично, кстати, оскорбил, в общем-то, как я понимаю, руководство нашей страны, потому что он его имел в виду, что это они послали, они еще нам врут, что они летят в Стамбул и так далее. Но проблема-то в чем? Он не может ничего представить в качестве успеха сейчас. Итогом его правления стала экономическая стагнация, отсутствие модернизации, распродажа предприятия, да, она там идет и вполне успешно. И почему постоянно раньше в риторике и политологи про Лукашенко, и сам он упоминал там олигархов и приватизацию, но при этом почему-то не говорит о том, что предприятия продаются китайцам, предприятия продаются Гуцериеву или передаются даже там в управление. Там есть масса
это,
своих,
кстати,
собственных олигархов.
Это прекрасный человек, наш акционер. Вы,
наверное, я ничего не имею против, но здесь...
Нет, разве это плохо?
Нет, подождите, это же неплохо. Но почему тогда... Нет, неплохо, но вы поймите, если предприятия продаются кому-то, приватизируются и так далее, тогда зачем пугать российскими олигархами? Это же просто получается ложь тогда. Вот сейчас, я помню, пару лет назад была очень большая такая кампания по обиде на китайцев за то, что они отказались купить Гомсельмаш, например. Ну, их не устроили условия, которые им пытались навязать. Вот. Но он же продавался, Гомсельмаш, китайцам его пытались продать. Почему постоянно говорят о страшных российских олигархах, но при этом не пытаются, то есть при этом не боятся олигархов из Китая или крупных корпораций из Китая?
А нашим же тоже, то есть что значит бояться олигархов? Это вы имеете в виду то, что Лукашенко говорит о том, что некоторые олигархи спонсируют наши российские якобы олигархи?
Ну, это он имел в виду, у него там, конкретно имел в виду Виктора Бабарика. Нет, я имел в виду, что он постоянно пугает населением, что вот сейчас придут жадные российские олигархи, скупят предприятия, разрушат их, и вы будете жить в нищете, как в 90-е годы, когда мне лично приходилось там с Шейманом ходить и отстреливать банды. Вот он этим запугивает избирателя. А параллельно он его запугивает уже другим, он ему угрожает, говорит, не вздумайте там ходить на эти акции, всякого рода протесты, потому что вот здесь есть силовики, и мы с Шейманом тоже будем стрелять, там, как Рахмон, как Каримов там, и так далее. То есть здесь...
Это значит, что да, что они хотят сами это все дело продавать, и, в общем...
Да пусть продают, но здесь просто логика какая. Мы пришли, купили Белтрансгаз в Беларуси за 5 миллиардов долларов. Это сумма, за которую мы могли построить новый трубопровод.
Вот. Могли бы не покупать. Вы
могли бы не покупать, мы просто это сделали для того, чтобы поддержать нашего союзника. Мы ему передали деньги, взяли у него актив. Ну вот, понимаете, вот вы иногда приходите на рынок, покупаете у старушки не потому, что у него хорошие помидоры, а потому, что вам ее жалко.
Старушка.
Да, жалко, вот бедненькая, там, лучше ей деньги пусть пойдут, чем, допустим, какому-нибудь там иностранцу, у которого там прекрасные помидоры, но он явно, что он сыт, доволен там и так далее.
Как его, как там?
Да неважно кто.
Ну, кто наваривается, да-да-да, на разнице.
Неважно, это рынок, это торговля, здесь каждый имеет право продавать. Но вы старушку выбираете по другой причине. Мы вот точно так же выбрали Белоруссию, чтобы ей просто помочь, мы купили этот Белтрансгаз. Мы вложили массу денег в его модернизацию, в рабочие места, в обслуживание, сейчас еще вкладываю. То есть, зачем пугать России постоянно, если Россия – это та страна, это та сторона, которая постоянно Беларуси только помогает? Зачем же плеваться на нашу сторону?
Сейчас вернемся к этому вопросу. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Богдан Беспалько, политолог-белорусист, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. И у нас еще с вами есть СМС-портал, на который активнейшим образом пишут наши слушатели и Телеграм. Я зачитаю сейчас пару сообщений. СМС наш номер +7 925 88 88 94 8. Наш Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Я все время у себя в Телеге пытаюсь давать ссылки на него, но не знаю. Еще можно поставить приложение наше «Говорит Москва» и через него отправлять сообщение. Я все вижу. Ну и тут вот уже есть, значит, комментарии, что... А разве у нас как-то по-другому, ну, когда вы говорили, почему людям надоел, значит, Лукашенко, а у нас стагнация еще больше, чем в Беларуси, другой там слушатель пишет.
Если у нас стагнация больше, то тогда давайте помогать своим регионам.
Но у нас новости сейчас, у нас новости. Мы сейчас расстаемся на новости и возвращаемся сразу после них.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Ножка. Сегодняшний наш гость Богдан Беспалько, политолог, белорусист, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Здравствуйте еще раз всем.
Здравствуйте, друзья.
Для тех, кто только что подключился, напоминаю, мы сегодня говорим о Беларуси, о Республике Беларусь, либо Белоруссия. По-русски официально, я так понимаю, мы называем Белоруссию Белоруссией. Но если мы вдруг решаем поговорить по-белорусски, мы говорим «Республика Беларусь», что звучит тоже вполне по-русски, правда? Вот сейчас последние новости я сейчас смотрю на ленте, связанные с именно по поиску «Беларусь». Задолженность Беларуси по кредитам от ЕФСР составляет 2,6 миллиарда рублей. Долларов, простите, 2,6 миллиарда долларов. Минфин Российской Федерации об этом говорит, что основной заемщик средств ЕФСР Республика Беларусь, которая с 2011 года, ей было одобрено два кредита на цели бюджетной поддержки на общую сумму 5 миллионов долларов. То есть, ну, два раза, да. И Лукашенко поручил создать на президентских выборах праздник для людей. Президент поинтересовался у руководителей местной власти о готовности к выборам, отметил, что в стране началась завершающая стадия избирательной кампании, там уже досрочное, я так понимаю, голосование началось, вот, и, ну и так далее. И вчерашнее выступление Лукашенко мы уже, в общем, так более-менее разобрали. У меня сразу вот вопрос такой, ну, у вас прогноз наверняка же есть свой на тему того, кто победит. И тут у нас слушатели в самом начале программы спрашивали, как бы адресую вам, к вам, видимо, этот вопрос. Как вы думаете, каков настоящий процент поддержки Александра Лукашенко?
Не успели мы с вами обсудить главное. Это то, что вот я хотел сказать. Ну, немножко я скажу.
Да, конечно.
Очень коротко. Белоруссия имеет право существовать, идти по любому пути, который выбирает ее народ или даже руководство, не учитывая мнение народа и так далее. Проблема в том, что просто в этом случае Россия имеет полное право отказать в такой вот безвозмездной поддержке. Мы должны заниматься своими регионами. У нас есть масса регионов депрессивных, масса регионов, нуждающихся в поддержке. И, скажем, я думаю, Костромская область или Вологодская не отказалась бы от субсидии там, в 2 или в 10 миллиардов долларов в год. Надо заниматься собой. Если нет ответных шагов в области интеграции, в области экономического сотрудничества, такого, какой видит его российская сторона, то тогда, ну, давайте просто будем хорошими друзьями и партнерами, но на прагматичной и на рациональной основе. Что касается сценариев развития событий и рейтинга Александра Лукашенко и его конкурентов. Безусловно, сейчас трудно сказать точно рейтинг действующего президента и его конкурентов по той простой причине, что очень много информационного мусора и очень много, скажем, запретов на подобного рода замеры. Белоруссия, конечно же, не демократическая в этом отношении страна, поэтому проводить соцопросы или какие-либо другие там без разрешения, которое не дают, невозможно. Но вот, скажем, Артур Хачуян, проводя анализ Big Data, по количеству митингующих, по количеству тех, кто участвует в протестах, кто участвует в онлайн-опросах, и по количеству очередей желающих подписаться за того или иного альтернативного кандидата, он делает вывод, что рейтинг президента Беларуси Александра Лукашенко, он от 3, ну, до 15%, где-то примерно так. А рейтинг его основного кандидата, который сейчас находится в заключении, Виктора Бабарика, он был от 40 до 70%. Да, это очень большой разброс, но, тем не менее, порядок цифр примерно такой, и очевидно, что Александр Григорьевич Лукашенко здесь проигрывает, и он очень боится свободных демократических выборов. Когда-то в интервью одному из российских телеканалов он довольно цинично признался, что и вы знаете, и я знаю, что главное не как голосуют, а главное как считают. В принципе, эта технология, она давно используется в Беларуси, потому что областные избирательные комиссии, центральная избирательная комиссия, без учета всех этих бюллетеней, бумажек, они просто определенные цифры выдают на гора и объявляют о победе того или иного кандидата. Ну, вот так получается, что один и тот же кандидат побеждает уже вот скоро в шестой раз победит. Поэтому я это считаю самым вероятным результатом этих выборов то, что объявят об очередной элегантной победе Александра Григорьевича с цифрой где-нибудь в 70-75%. И он объявит, что выборы были демократическими, ведь участвовало несколько других кандидатов, там Конопатская, Тихановскую. Да, нет, Тихановскую могут и снять, еще до 9 августа время есть. Ну, даже если Тихановская будет принимать участие.
Почему вы думаете, что ее могут снять? В смысле, в ней видят какую-то угрозу или снимут ее для порядка?
Конечно, ее, собственно говоря, считают угрозой Александру Лукашенко по той простой причине, что она неожиданно превратилась в такой аккумулятор протестных настроений. Основным кандидатом, самым опасным, имеющим опыт работы в крупных структурах с финансовыми потоками, был Виктор Бабарик. У него хороший опыт, он вполне мог сразу же стать хорошим действующим политиком. А Светлана Тихановская – это человек, ну, в хорошем смысле, наивный, неопытный. Вот, это видно по ее выступлениям. Но она
вы
очень
живут. В смысле, согласна с Александром Григорьевичем. Он тоже сказал, эти дурочки, или как он там...
Три девчонки, он презрительно, на самом деле, выразился.
Несчастные девчонки, да. Он не думает, что они могут действительно самостоятельно как-то действовать, не наделяя их.
Но, тем не менее, Тихановскую он опасается. Вот, и то, что все люди теперь ходят на ее митинги или хотя бы хотят ходить. Вот, ведь сейчас, скажем, в Солигорске разогнали митинг Тихановской. 63 тысячи человек пришло на один из ее митингов. Это для Беларуси абсолютно беспрецедентная цифра. Там митинг в 1500 человек уже событие, а тут пришло 63 тысячи человек. Вот. То есть люди, видя, что ни Бабарика, ни Цыпкало уже не могут быть кандидатами, оба, в общем-то, действительно достойные с точки зрения политики люди, они аккумулируют свои голоса, свое желание протестовать в Светлану Тихановскую. Поэтому ее могут еще снять с выборов, я этот вариант тоже не исключаю.
Но я, кстати, уже технологию поняла. Какая технология будет? Это будет какой-нибудь конфликт на очередном митинге? И ее за сопротивление...
Да что угодно может быть. Вдруг обнаружат, что количество подписей на самом деле недостаточно. Вот там 20 тысяч подписей фальшивые. Вот сейчас проверили.
Посмотреть их нельзя, потому что это приватные данные, да, персональные, которые нельзя
раскрывать. Да что угодно может быть. Налоги не заплатила там 10 лет назад, не знаю. Нашли там у нее закладку в машине с героином, анашой, метамфетамином и вообще там всеми наркотиками известными.
Но это же опасно. Вот если вот последний вариант, ведь верить этому не будут. Совсем что угодно нельзя.
Вы понимаете, когда... Вот я помню историю из детства своей сестры. Ей было сколько там, лет 8-10, что ли. Она решила загнать крысу. Загнала ее в угол. И вот крыса...
не бросилась?
Да, крыса пыталась добрыгнуть ей до горла. И вот она не допрыгивала, она прыгала и пыталась вцепиться в горло. И вот сестре было очень страшно, она эту крысу как бы, ну, выпустила фактически. Вот Александр Григорьевич, ему сейчас страшно, потому что он может потерять власть, у которой он находится 26 лет, к которой он очень-очень привык. А потеря власти для него – это все, включая возможную потерю и свободы, и, может быть, даже жизни, или чего-нибудь еще. Поэтому, ну, вот давайте вспомним, там, скажем, Мубарака, Хосни Мубарака. Он потерял власть, он... получил инсульт, умер там в госпитале и так далее. Даже при том, что его оправдали там порядок.
Это он еще прилично умер в госпитале, мы знаем другие примеры.
Да, Муаммар Каддафи по-другому скончался, Милошевич тоже. В общем, дело не в этом. Дело в том, что он опасается всех этих людей, всех этих политиков. И он опасается того, что в адрес этих альтернативных политиков сейчас направляется массовая поддержка. Особенно молодежь. Он обижен на молодежь, посмотрите. Вот, хайпующая молодежь там.
Не думают своей головой, вместо головы используют смартфон, ну, или я так близко пытаюсь
пересказать. Ну, вот я, будучи молодым белорусом, вот как я должен был бы это воспринимать? Ну, почему вы меня так презираете? Почему вы считаете, что вы самый умный, только вы можете думать головой, Александр Григорьевич? А я, получается, все остальные, вот мы студенты, аспиранты, магистранты, мы, соответственно, думаем смартфоном, у нас нет способности ни к мышлению, ни к разуму. Как можно так презирать своего избирателя, скажите, своих граждан? Это же абсолютное самолюбование какое-то.
Это вот очень, на самом деле, понятное противопоставление. Он об этом сам говорил, отцы и дети, и такая нелюбовь, общая нелюбовь к смартфонам, которая в этом смысле и в наших...
У Путина нет смартфона, но он никогда презрительно не выражался о других людях, которые, вот, допустим, пользуются смартфонами.
Нет, ну я не к тому, что да, презрительно. Я хотела понять, вот вы как человек, который вот специализируется на и вот этих, в том числе, отношениях, этих вопросах, вы какие ресурсы читаете? Вот вы сказали, 63 тысячи человек собрал митинг Тихановской. Мне интересно, эта цифра, мы знаем это правило, когда организаторы оценивают всегда чуть-чуть в сторону побольше, округляют. Вот. Есть разные методики оценки, там с коптеров снимают, там делят площадь на...
Совершенно верно. На массе интернет-ресурсов я видел и фотографии, и видео, и оценки. Ну, хорошо, допустим, от 40 тысяч до 63 тысяч человек. Но учитывая вот эту толпу, которую я видел, да, это все равно очень много. Вот, скажем, показывали некоторые митинги в Хабаровске, там тоже приписывали очень большое количество митингующим недавно. Ну, я имею в виду не в начале всей этой истории с Фургалом. Там говорили, вот, пришло там, и показали фотографию с коптера. Там видно, что людей там чрезвычайно мало. Это не соответствует этому количеству совершенно. Вот. То есть здесь, кроме того, вы учтите, я же общаюсь с людьми из Беларуси постоянно. Есть фото, видеоматериал, есть анонимных, масса анонимных сообщений мне присылают по электронной почте, через Телеграм.
Анонимных?
Да, ну то есть я знаю, кто мне присылает, но я не имею права этого говорить. И люди не то что просят, они как бы ставят это условием, потому что они подвергнутся тогда преследованию. Там масса людей находится в СИЗО, задержана. И сейчас разогнали митинг. Там вот человека ударили по лицу. Он, нет, он спросил, за что его задерживают. Его в ответ ударили по лицу. Это на видео снято. Это здесь, ну, не подделаешь это все, понимаете? Вот. Как можно так презирать своего избирателя? Хайпующая молодежь думает головой вместо этого. То есть думают смартфоном вместо головы там, и так далее. Как можно так относиться к своим собственным избирателям? Я их пустил, когда они из Польши были вынуждены возвращаться в Беларусь из-за коронавируса. Простите, Александр Григорьевич, ну вы что, монарх, что ли, выпускает лично? Вы обязаны думать о своих гражданах, если вы действующий президент. Это ваша обязанность. Ну, почему
хорошо, они должны быть? Тогда ваш краткий прогноз после выборов, да, ну я думаю, что он соответствует, конечно.
Три сценария, вот я коротко, три сценария. Да, первый давайте. Сценарий просто побеждает, люди недовольны, расходятся и, так сказать, дуются дома на кухнях, там какие-то небольшие протестные акции, которые разгоняются или просто сами по себе умирают.
Все остается еще до следующих выборов.
Так? Да, да. Угу. Второй вариант – это массовые, но мирные демонстрации, которые подавляются, но вызывают недовольство на Западе и настороженность в России, потому что с прагматической, с рациональной точки зрения, ну, взаимодействовать с правителем, который уже очень плохо стоит на ногах, нерационально. Тогда нашу страну и так уже многие белорусы не любят не потому, что они против России, против интеграции, а потому что они считают, что мы поддерживаем именно режим Лукашенко, который они очень не любят. Угу. Вот сейчас приехало несколько белорусов сюда, они все за Тихановскую. Не потому, что они ее любят или против России, нет, просто им очень надоел Лукашенко. И третий вариант развития событий, наименее вероятный, это с какими-то жесткими провокациями, вот как он там говорил, бойня в Минске, теракты какие-нибудь, там взрывы, которые вот демонстративная поимка каких-нибудь боевиков очередных, там, может быть, даже со стрельбой и там с трупами и смертями. Подавление силой при этом, соответственно, протестов, вот, с использованием там полиции, армии, тоже с трупами.
Вот меня волнует вопрос, если он проигрывает, вот, допустим, в этом во всем противостоянии, допустим, и вот что-то такое происходит, и при каких условиях это может произойти, что все-таки, допустим, и силовики, например, отвернутся, и вот он превратится из там президента, героя, там, в антигероя.
Что-то ну, есть так, и такой вариант событий, когда силовики, собственно говоря, осуществляют бархатную революцию. Вот. Есть тоже такой вариант развития событий, но пока что я особенно в это не верю. Почему? Потому что Белоруссия, в отличие от Украины, она географически так сильно не разделена. Там нет западенцев, схидников. Или они есть, но не настолько выражены, вот скажем так. В Белоруссии очень жесткая вертикаль власти. Там хорошо очень кормили силовиков. И пока что, в принципе, они готовы выполнять приказы президента по подавлению всех этих протестов. Так же, как это было там несколько лет назад.
Понятно. Спасибо. Так, значит, давайте перейдем к звонкам и к сообщениям слушателей, которые я заявляла, анонсировала. СМС-портал для тех, кто не смог дозвониться. +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Задаем вопросы, звоним в эфир. Наш прямой эфирный номер 495-й код 7373 94 8. Гость программы Богдан Беспалько, политолог-белорусист, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, человек, который, я так понимаю, вы рекомендации, вы участвуете в создании каких-то документов, которые Путину на стол.
Мы занимаемся коррекцией национальной политики.
Вот. Давайте звонки тогда принимаем. 7373-94-8.
Добрый день.
Добрый день, да.
Бываю часто, меня зовут Галина, Подмосковье. Бываю часто в Беларуси. Вот. Очень много знакомых. Вот. Вы знаете, я ни в коем случае не хочу подвергнуть сомнению точки зрения вашего собеседника, но лукавство налицо. Вот, значит, вот этот весь праведный гнев, который ваш собеседник выливает на Лукашенко, его бы направить бы, конечно, бы на Россию. Я таких передач не слышала. Может быть, я не те радиостанции слушаю, извините.
Но сегодня у нас программа про Республику Беларусь. Вы хотите сказать, другим словом, что ваши все знакомые, более-менее все довольны, поддерживают Лукашенко, я правильно понимаю, да?
Да, вы знаете, да, Анастасия, одну секундочку, вы знаете... Он как отец, да, наверное, может быть, жесткий, но жалко отдавать дом, который он построил 26 лет. Вот я тоже строю дом 20 лет, мне тоже не хочется отдавать его в чужие руки, я тоже стараюсь...
Простите, чтобы... а Белоруссия это что, собственность Александра Лукашенко или он слуга народа?
Не собственность, но, извините, я не верю в бескорыстность российских олигархов. Спят и видят, захватить все, что построено за эти годы. Ведь различие огромное между нами. Смоленскую область проезжаю, въезжаю в Беларусь, другая страна.
Продукты это правда, другие. Да.
Не знаю, продукты я в это не другие. Верю. И не мифы. Это миф.
Нету.
Это а миф. Сами белорусы этот миф развенчивали много раз. Показывали фотографии белорусских дорог, и белорусских дворов, и белорусских колхозов. Все эти десятки миллиардов долларов, которые мы туда вложили в Белоруссию, они не пошли ни в экономику, ни в дороги, ни в сельское хозяйство, ни в производство. Никуда. Они были тупо проедены. Нет модернизации производства, нет модернизации сельского хозяйства. А зачем, если все Россия дает просто так? И это дает госбюджет, а не олигархи. Олигархи, забудьте о них, об этих олигархах.
Александр Лукашенко в своем выступлении, он же понимает, что там не все происходит так, как, ну, как бы линейно. Все не линейно, а все меняется. Причем там количество нашей поддержки, ну, со стороны Российской Федерации сокращается. И, ну, вероятно, у него есть еще какой-то план. Давайте слушатели еще побольше. Передайте женщине, что 60% белорусских предприятий убыточные, пишет Майкл. Дороги убитые там, пишет Макс. Не знаю, одна вот дорога, которая от Москвы в Минск, она нормальная. Но
транзитная, транзитные дороги, которые из России в Европу, транзитные, они хорошие. Отъезжайте в сторону, там десятилетиями ничего не ремонтируется. Вы думаете, что это мой гнев против Лукашенко? Нет. У меня гнев в основном только потому, что он заставляет нас его кормить. Это гнев белорусов, которые как раз общаются со мной. Если эта женщина вот из Подмосковья так нравится в Белоруссии, продавать свой дом в Подмосковье, переезжайте туда, поживите там, попробуйте. Мне будет я очень думаю, любопытно что
она,
ваше впечатление.
Она говорит, что она часто туда ездит, у нее есть...
Нет, там, одно дело жить на месте, а одно дело, соответственно, здесь, отсюда вот так умозрительно что-то говорить. Там,
ну, посмотрим. Да, давайте. Сергей Р. пишет, думаю, что выберут Лукашенко, но через год он передаст власть Коле, и тут начнется «Игра престолов». Виктор-то против. Это, видимо, сын другой, да? Будут голосовать, как на Украине, не за, а лишь бы против, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Макс пишет, что он не знает ни одного белоруса, который бы любил батю.
Посмотрите палатки, где собирали подписи за Лукашенко. Ни одного человека, нет очередей. И километровые очереди за Бабарика, Цепкала и других. Это да, же тоже правда.
В разное время снимают. Тут я вам как... я просто по фотографиям сложно. Надо было тогда камеры...
Которые были видеозаписи, Анастасия. Были видеозаписи.
Да, анализировать и на быстрой прокрутке смотреть. Беларусь по территории, по населению сравнима с городом Москва.
Нет, Москва гораздо больше.
А наши олигархи не замечают... в бюджет только о народе пекутся. Это что-то, видимо, неправильно написалось у человека. Звонки, давайте дальше. Звонки по Беларуси. Горячая тема. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте. Ваш гость либерал?
Нет, я не либерал. Точно могу вас уверить.
Вот это вот, да, значит, нужно маркироваться обязательно, чтобы народ лучше ориентировался.
Нет, слушайте, как раз я скажу, что либералы сейчас поддерживают Лукашенко. Почему? Потому что он фактически стал противником России и лично нашего президента. Ну так, де-факто. Поэтому его поддерживают и крайне левые политики, и либеральные. Вот как
друзья,
ни странно.
А вот давайте пусть еще нам постараются все-таки прозвониться в эфир белорусы, вот именно граждане Республики Беларусь, пусть даже работающие здесь, заодно и объясните или расскажете, или вы здесь проездом. Скажите, какой вы лично, сделайте выбор. Вот буквально 9 августа, 7373948, наш прямой эфирный номер. Принимаем звонки, говорим о Беларуси, о дальнейшей ее судьбе и взаимоотношении с нашим государством. 7373948. Так, да, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день.
Я звоню из Минска, Александр меня зовут. Вот даже специально слез с велотренажера, чтобы высказаться по поводу сегодняшнего гостя. Вы знаете, мне такое вот сложилось впечатление, вот да, из Беларуси, тем более Бабарика, не Бабарика, а Бабарика. Я очень хорошо, прекрасно прям вот знаю за 20 лет, которые обслуживаюсь в банке. Знаю, что это вообще за люди, что это за тусовка. И вот у меня сложилось полное впечатление, что ваш сегодняшний гость принадлежит как раз к агрессивно такой либеральной тусовке сепаратистов, которые, наверное, вероятнее всего, не хотели привести к власти Бабарика, потому что, ну, никакого уважения среди обычных простых, как бы, людей он, ну, не вызывал вообще, как и все остальные банкиры.
Вы за всех людей-то не расписывайтесь, пожалуйста.
Поэтому, по крайней мере.
То, что вокруг...
Да, тех людей, которые у меня работают, с которыми я общаюсь, со своими работниками. А работники у меня там начиная с 17 лет и заканчивая водителями по 50 лет. Это одно. Так. Второе, вот он говорит совсем немножко не о том, он вас пытается там завести, что от Лукашенко все устали. Да, все устали, действительно. От него за 26 лет устали. Но вы понимаете, кто пытается прийти на смену ему? Это люди, абсолютно направленные антироссийские, противороссийские.
Да.
Даже Тихановская однозначно говорит, я немножко запыхавшийся, прошу прощения.
Ну,
однозначно она говорит, что... Да-да, я слез. Что? Какой союз с Россией? Вы что? Она вот об этом прямо говорит. Вы слышали, что говорил Бабарико о том, что нужно закрыть АЭС, потому что это очень раздражает Европу и Литву? Вы слышали о том, что говорил Бабарико, когда он говорил, что всех нужно уволить работников с заводов и отправить их в кафешки? Вот это слово «кафешки», оно уже стало в Беларуси нарицательным. Да. Куда пойдем работать? В кафешки.
Господа, друзья, ну тогда...
Водители.
Хорошо, почему тогда Бабарико, Цепкало вывели из предвыборного процесса? Если они настолько непопулярны, если они настолько мерзостны нет. населению, пожалуйста, приходите, проголосуйте против них. Кроме того, вы учтите, я согласен с вами, что и Тихановская, и Бабарико, и Цепкало пророссийскими политиками не являются. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что и Лукашенко уже пророссийским политиком не является давно.
Ну,
нет ни военной базы, нет союзного государства, нет ничего.
Здесь я с вами абсолютно согласен. И многие люди, скажем, моего круга, это, ну, мелкий и средний бизнес, расценивают это просто как предательство. Вот чистой воды предательство.
Ну вот здесь я с вами согласен.
С вами вот абсолютно согласен, 100%.
Ну, и тогда видите, насколько у нас близкие позиции.
Личностных характеристик АГЛ, личностных характеристик.
Он коротко.
Лично не готов уйти.
Скажите, вы голосовать за кого будете?
Себя.
За кого будете голосовать?
Ой, вы знаете, вот на сегодня, если бы не ситуация с 33 богатырями, да. Я бы проголосовал, ну, скрипя сердцем, проголосовал бы за АГЛ.
Но на сегодня. АГЛ это Александр Георгиевич Лукашенко. Так, да. Но,
ну, да, это известная аббревиатура Беларуси.
Сейчас...
Но на сегодняшний день, вероятно, я пойду и просто напишу везде во всех клеточках «нет, нет, нет, нет».
Испортите
другого
бюллетень.
Другого не вижу для себя.
Понятно, спасибо большое. Еще один звонок попробуем принять. Очень интересно, так эмоциональный, да, человек из Минска нам прозвонился. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я тоже хотел высказаться по поводу...
Высказывайтесь, вы в эфире.
Проблемы. Да, я белорус, в Беларуси бываю очень часто, за исключением последнего времени, связанного с ковидом, так как у меня гражданство Российской Федерации, я туда попасть не могу. Алло, вы меня слышите?
Да, говорите.
В отличие от тех людей, которые могут там группами большими передвигаться, обычный гражданин так просто попасть не может. И, наверное, у вашего гостя сейчас случится истерика, но я совершенно точно скажу, что все знакомые или большинство, все не скажу, большинство, с которыми я с вами общаюсь, все будут голосовать за Лукашенко.
Хотя да нет, у меня не будет истерики, не волнуйтесь.
Ну, я вижу, что вы... То, что вы
а хотите, если бы... короткий вопрос... Если бы вот, как правильно, Бабарико и Тихановского бы, если бы они остались в списках кандидатов...
Цепкало.
За кого бы голосовали бы ваши друзья и вы? Ну, если бы...
Я думаю, что выбор бы не изменился, потому что у этих граждан очень плохой след они оставили, и народ очень к ним относится скептически. А про километровые площади, мне очень интересно, как ваш гость мерил. Километр – 1000 метров. Если он действительно видел километровый, то есть это не 1 километр, он просто...
Ну, не придирайтесь, ладно.
Вы знаете, это очень просто. Берется видеокамера, и человек едет вдоль очереди. Есть скорость, есть расстояние между людьми, и все это очень быстро можно определить. Так что современные технологии позволяют делать что угодно.
Спасибо,
что я могу
вам
сказать, да, прокомментировать. Да. Я вот с человеком, который с велотренажера, вот я как раз с ним и солидарен. Да, вот мы как раз одного поля, мы за интеграцию, но при этом уже очевидно, для меня просто совершенно очевидно, что Лукашенко против интеграции из-за пристрастия к личной власти. Что касается отсутствия пророссийских политиков, да, мы их там не выращивали, к сожалению.
Мы их там не выращивали. Лукашенко проплатил, походу, все это дело, Павлик пишет. Не очень верится слушателям. Павлик, ну вы совсем уж думаете, что у него такие длинные руки? Ну нет, конечно.
Но ботов у него
настоящие
много.
Звонки от народа. Спасибо вам большое всем. Напомню, что Лукашенко выступает все-таки по-русски пока все еще. И растяжки сзади, позади него тоже на русском языке. Посмотрим, что будет. Я благодарю нашего гостя Богдана Беспалько, политолога, белорусиста, члена Совета по международным национальным отношениям при президенте Российской Федерации. Будем следить за развитием. Всем пока. Сейчас новости.